Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 26 июня, среда. Год тот же. 1900? Нет. В каком мы веке живем? Люди, вы помните? В 24-м году, 1924 году умер Ленин. Что еще мы знаем об этом? Отпраздновали мы уже или нет, я не помню. Когда умер Ленин? В январе? По-моему, в январе умер Ленин. Кто помнит, когда произошло это важное событие? Но сегодня уже прошло 100 лет. Even more. В общем, прямой эфир. Пресс-стримец молодец. Пишите. Давайте поболтаем. Создадим какой-то контент в течение следующего часа. Для тех, кто случайно здесь оказался, я дилетант. Экспертных мнений не ожидайте. Работал всю жизнь программистом, пишу себе и в стейтменты на разные темы. И с удовольствием обсуждаю ваши комментарии здесь же, прямо в прямом эфире. Или потом, после того, как вы уже посмотрите этот прекрасный видеоролик, который еще мы не сделали, но мы с вами сделаем. Я в этом не сомневаюсь. Канал теплый, ламповый, простой, странный. Но вам понравится, вы успокоитесь, у вас будет peace of mind, душевное равновесие. Рассосутся шрамы, зарядится вода, ну, дальше по тексту. Пока что приветствуйте меня, я буду приветствовать вас в прямом эфире. Пишите комментарии прямо в чатике. Сегодня утречком прогулялся уже вдоль оушена. Оушен по-английски – это океан. Atlantic Ocean, Атлантический океан, там, где я нахожусь. А спросите меня, а как насчет Тихого? И я вам отвечу, и на Тихом я бывал. На Тихом я бывал буквально в этом месяце. И, конечно, сегодня я после прогулки выставил две фоточки на Инстаграме и на Фейсбуке. Одна и другая были взяты на океане. Были сделаны фоточки мной. Вот этими руками и вот этим айфоном. Хочу просто, чтобы вы сами сравнили. Вот сегодня. Иду себе по пляжу. Стоит девуля. И вот так она стоит в этой позе Enjoy It Life во флоридском море. Ну, море не флоридское, но, по крайней мере, его кусочек Флориды. Вода теплейшая. Вода такая прозрачная сегодня. Я вообще не знаю, как люди, которые живут у океана, могут не зайти в эту воду. Просто чистейшая. Океан, как вы видите, как будто бы это огромный пруд. Тихий, спокойный. И тут мы переходим к флоридской картинке. Недели две назад я снял эту фоточку на Pacific Ocean. Тихий океан. Это не Флорида, это Калифорния. Мы с женой там катались вдоль побережья, и не только. Люди сидят в худи, вот эти теплые кофты с капюшонами. Посмотрите на этот берег. Купаться там, ну, может, конечно, там какой-то боец зайти в эту холодрыгу. В общем, что вам сказать, люди? Кто вам сказал, что Калифорния – это наше все? Ну, кто вам такое сказал? Почему в других странах считается, что вот Калифорния – это Калифорнии, пишу я здесь. Худи на пляже. And Uncle Tom's Cabin. Это хижина дяди Тома. Стоит полмиллиона долларов в Калифорнии. Хижина какая-нибудь будет стоить вам полмиллиона долларов в Калифорнии. Губернатор, оторви и брось. Кевин Ньюсон. Оторви и выброс, надо говорить, правильно? А у нас, вы сами знаете кто, Рон Де Сантис. Ну, что вам сказать, люди, если у вас есть хоть капля здравого смысла, и вы думаете переехать в нашу чудную, многомиллионную, многонациональную, многоплавильный котел, страну. Подумайте о Флориде. Кстати, о Нью-Йорке. Там такая жарища сейчас. что не сравнить с Калифорнией. Надо отметить, что там тоже есть океан. Тот же самый Atlantic Ocean. Жители Брайтон-Бич особенно его enjoyят. Но все-таки это не Флорида. Вот так. Давайте поздороваемся. Люди стали подходить, а я вас как бы не уважил еще пока. Иллюзив Джо пишет «Доброго дня всем». Волко пишет «Просто лягушка, заяц и цветок». Это мне. Есть такой цветок. Я не могу его не рассказать. Вы же меня знаете. Анекдот не очень хороший, но классно. Приходит больной к врачу. Человек приходит к врачу и говорит, доктор, вы не поверите, у меня в заднице растет цветок. Доктор говорит, да ну, такого никогда нет, не было и быть не может. Ну, доктор, я же ненормальный, я уже у вас давно пациент, вы же знаете, что я не могу прийти. А тот опять, нет, ну посмотрите. Ну ладно, говорит, снимайте штаны, там становитесь в позу, раздвиньте ягодицы. Тот это делает, доктор заглядывает и говорит, вау, у вас и правда там растет цветок. А больной говорит, это вам, доктор. Вот когда я увидел этот цветок, чего мне этот анекдот вспомнил-то, не знаю. Алис пишет, приветствую, Яков. Вот и 26 июня, конец июня, полгода фактически прошло. Дебаты ожидаются в июле? Нет, завтра. Первое завтра. Дебаты ожидаются завтра. И попкорн закупается мешками. Мешками. Что там будет на дебатах? Трудно сказать. Ну, можно догадаться, конечно. Байден начнет нападать на Трампа за 6 января, что он утворил бунт и чуть ли не хотел переворот сделать в стране. Трамп будет вяло отбиваться. Трамп будет говорить про украденные выборы. Трамп будет говорить про слабого президента и что при нем никакой войны не было бы и близко. И не только в России и Украине, а в Израиле было бы тихо, будет говорить Трамп. Инфляция будет говорить Трамп ужасно. Кстати, о войне. Да, а Байден будет говорить что-то типа, вы что, хотите еще 4 года ужасного разлада в стране и постоянной ругани? Если, мол, Трамп придет. Вот такое что-то будет. Как оно произойдет, я не знаю. Но будем смотреть, будем наблюдать. Потом поболтаем, обсудим. Я вам расскажу мое мнение. Вы мне расскажете свое мнение. Кстати, о голосовалках. Я вот запустил голосовалку свежую у себя на ютубовском сайте. Пока проголосовало 60 человек. Я сегодня утром запустил. Проголосуйте и вы. Текст такой. Опубликована версия плана по остановке войны в Украине, если Трамп станет президентом США. Я вам ее вчера зачитывал, эту версию, которую предложили Трампу. Верите ли вы, что этот план сработает и сработает быстро? Что, мол, Трамп сможет остановить войну, как он обещает, быстро. Итак, три возможных варианта я вам предложил. Первый вариант. Да, война остановится в течение 2 месяцев. Имеется в виду после того, как Трамп станет президентом. 8% согласны с этим утверждением. Следующее утверждение. Да, война остановится в течение полугода. 23% согласны с этим утверждением. И третье утверждение. Этот план не сработает, и война будет продолжаться. Так считают 68% тех, которые ответили. Жителей моего канала, которые ответили на этот вопрос. Я понимаю, что вопрос не научный, естественно, но чем богаты, тем и рады. То есть 1/3 считает, что остановится максимум за полгода, which is not bad, неплохие данные. А 2/3 считает опрошенных, что не закончится и будет продолжаться в таком же режиме, как и сейчас. Я, если вы мое мнение спросите, то мне кажется, война остановится, но в течение полугода. Просто на все нужно время. Нельзя просто взять и сказать «стоп», и все остановились. Есть некая логистика, некие процессы. Надо где-то сесть договориться, надо назначить, надо купить билет на самолет и так далее. Надо понять, кто будет переговариваться. В общем, 6 месяцев. Я считаю, за 6 месяцев будет прекращение огня. Я не называю это мир во всем мире, мир между Россией и Украиной, это будет прекращение огня. Достаточно долгосрочно. Я буду так аккуратным. И думаю, что Украина сможет начать восстанавливаться, зализывать раны и так далее. Результатом этих переговоров и договоров будет фиксирование границ, разделение на сегодня между Украиной и Россией, так как сегодня проходит линия фронта. И на этом будет конец. То есть Украина не отдаст то, чего не завоевал Путин. Я имею в виду остатки Запорожской и Херсонской областей. И там еще не все забрали в Донецке. Луганске, по-моему, все или не все, не помню. Ну, короче говоря, как сейчас есть, так и будет. Насколько, не знаю. Но, по крайней мере, люди смогут жить более-менее нормально и начинать восстанавливать все то, что разрушено и так далее. Мне так кажется. Может быть, я не прав, но я же дилетант. Ice Fishing UA пишет, спрашивает меня: «Добрый день, сразу вопрос. Где грань между начальной стадией алкоголизма и просто люблю выпить пивка или вискаря? Раз в неделю от алкоголизма, раз в 2 недели, а какие дозы?» Я не знаю, есть ли такая грань, если я пью красное вино каждый день. Алкоголик ли я? Ну, кто-то может сказать: да, я алкоголик. Я так не считаю. Почему я не считаю себя алкоголиком? Потому что, как и все алкоголики, говорят: если я захочу, я могу не пить. И действительно, я могу не пить. Ну, например, если мне назначат антибиотики. Это уважительная причина, чтобы не пить. А если антибиотики не назначили, какая может быть причина, чтобы не выпить бокальчик другой красного винишка за ужином? Я не знаю, какая может быть reasonable причина. Это все равно сказать: пить компот плохо. Я не становлюсь пьяным, я не буяню. Я не бью жену, кстати, между прочим, после того, как я выпью этого винишка. Поэтому можно ли меня назвать алкоголиком? Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Но it is what it is. Поэтому, если вы задаете себе вопрос, это Ice Fishing UA, то это значит, что, скорее всего, вы уже по каким-то там стандартам алкоголик. Потому что те, которые не алкоголики, их вообще-то не парят, они даже не задают себе этот вопрос, они даже не знают, что об этом надо думать. Они просто не пьют либо никогда, но это тоже болезнь и крайность, либо почти никогда. Только, например, на дне рождения. На другой вечеринке. Человек, который задает себе вопрос, не алкоголик ли я, алкоголик. Думаю я так. Но не парьтесь. Не парьтесь. Так, дальше Иллюзив Джо пишет: «Яков, какой компьютер вы юзаете для своего творчества? Какой процессор, сколько оперативки, достаточно ли мощности, или есть желание проапгрейдить?» Нет, я его проапгрейдил. Когда я его проапгрейдил? В прошлом году. Компьютер MacBook Pro. Сильный, хороший, свежий. Процессор M2. Очень быстрый там, и графический процессор, и такой. Работает тихо, невзирая на количество открытых табов, закладок в браузере и количество программ запущенных, вентилятор не включается. 16-дюймовый экран. Экран обалденный, хороший. Мне хватает. Я его всегда имею у себя на столе. Всегда его с собой вожу, в ранец бросаю. И даже когда у меня выездные подкасты где-нибудь из гостиницы, это все, что мне надо, вот этот компьютер. Достаточно мощности, апгрейдить просто ради апгрейда не собираюсь в ближайшее время. Стоячая стабильного напишет: «Яков, здравствуйте, ассоциация, что Яков один из 11 друзей Оушена». Просто вы, наверное, не знали раньше, что Оушен – это океан. Валко пишет, да, Валко, извините. Валко, я хочу при всех у вас попросить прощения. Вы мне цветочек, а я вам такой анекдот. Ну, хоть вы улыбнулись, Валка, ну, честно, скажите. Ведь это смешной анекдот, правда? И сердитесь ли вы на меня за это? Я вас прошу, продолжайте приносить мне цветы. Я больше никогда не буду рассказывать этот анекдот. Отлично, посмотрим дебаты, говорит Арис. Витаю, Яков, говорит Стом. Ром Фос пишет, умер, слава богу, кто умер, я не знаю. А Ленин, Ленин умер, да. 54 года, еще жить да жить бы, вообще, сколько мог бы натворить. Витания, файна громада, hello, Jew Star. Арис пишет, мы вообще празднуем каждый год, 5 марта, день смерти Сталина. Какое у вас меню в этот чудный день? Обычно, когда праздник, вот, допустим, могут сказать, надо есть яблоки и макать их в мед. Или, например, задолго до этого, за 40 дней, надо не есть мясное. Как вы празднуете День смерти Сталина? Как к этому надо готовиться? Валкоп пишет, хорошо, закроет ли Польша границы с Белоруссией и Балтийские страны? Ваше мнение, хоть какое? Я не очень понимаю, зачем Польша закрывать границу с Балтийскими странами. С Белоруссией, скорее всего. Да и то Польша закрывала границу, я не знаю, как сейчас там открыты-закрыты пропускные пункты, только из-за того, что Лукашенко собирался втихаря наводнить Европу через польскую границу иммигрантами из восточных стран. А какие проблемы с балтийскими странами у Польши, я не знаю. Нет, не думаю. Про Беларусь не знаю. Да и, собственно, меня это особо не волнует. Владимир Лебедь пишет, добрый день, Якова. Добрый день. Валка пишет, я ржу, не смеюсь. А, то есть вы на меня не очень сердитесь, Валка? Ну ладно, я уже извинился, ладно. Пусть остается мое извинение у вас. Роман пишет, добрый день. Добрый день, Роман. Ну вот, всех уважил, со всеми поздоровался. Давайте теперь поговорим вот о чем. Темы будут разные сегодня. Ну, я же люблю начать какой-нибудь там ерунды жизненной. Когда мы с женой катались сейчас по Калифорнии, и в частности там мы брали одну экскурсию на winery, я опять забыл русский вариант, винодельческие хозяйства. И там была одна пара из Техаса, и мы сболтали, естественно, и она, женщина сказала, что вот мы недавно были в Нью-Йорке, они узнали, что мы из Нью-Йорка, и на параде были, говорит. Смотрели этот парад, Thanksgiving Parade, День Благодарения, там парад, который в свое время начал универмаг Macy's, и его до сих пор называют Macy's Day Parade. Парад. Там это тот как раз-таки парад, где всякие надувные огромные фигуры, известные персонажи. Надувные их несут на веревках, на канатах, надувают гелием через туннели из Нью-Джерси, перетаскивают ночью в Манхэттен, чтобы просто пронести их, чтобы народ получил удовольствие. И в частности, там, естественно, они там идут вдоль 5-й авеню, и есть места, которые очень крутые, там даже есть где-то трибуны какие-то, или есть места просто, чтобы ты стоял близко возле этой дороги, чтобы тебе было хорошо видно. Обычно люди приходят с детьми, это красочное, яркое зрелище, и она говорит, это женщина из Техаса, а вот мы были на Thanksgiving Day Parade в прошлом году. Я говорю, а как вы умудрились вообще туда попасть, чтобы там у вас места были хорошие? Потому как туда, допустим, если парад начинается в 10 утра, так уже с 5 утра там народ прибывает, чтобы занять лучшие места. Чтобы смотреть, либо стоять, либо покупают места, там такую трибунку небольшую строят. Ну, стоять, допустим. Она говорит, I hired a line sitter. Что это значит? Это значит, что я наняла человека, который держит очередь. Лайн – это очередь. Ну, у лайн, слово лайн есть разные значения, но лайн – это очередь. В англоязычных странах некоторых, в основном говорят о таких случаях, слово queue. Queue – это тоже очередь. Но мы говорим line. Line sitter. Если вам сказать babysitter, то будет все понятно. Это значит, что человек, который сидит с бэби, допустим, родители куда-то ушли, они нанимают бэби-ситтера, чтобы он посидел с ребенком. А лайн-ситтер, оказывается, это промышленность. Я не знал, что есть такое. То есть я знал, что люди там, скажем, перед Черной Пятницей, вот тоже как раз это на Thanksgiving у магазинов, которые собираются с сильной скидкой продавать вещи утром, сразу в эту пятницу после Дня Благодарения, люди там то, что называется, делают кемпинг. Кемпинг. Они берут такие переносные палаточки и формируют очередь у магазина, допустим, какой-то магазин электроники, будут продавать очень дешевые телевизоры. Они там ночуют, и чтобы первыми заскочить в этот магазин и купить телевизор за третью часть цены, их ограниченное количество. Это называется кемпинг. А лайн-сейдер, я не знал, что такое есть, но я подозревал, что некоторые люди, которые ночуют у магазина, им, может, и не нужен телевизор, а может, они изначально там ночуют, чтобы потом продать свое место в очереди. Оказывается, в Америке все, пожалуйста. Из всего можно сделать бизнес. И есть такая тема, которая называется лайн-сидер. Лайн-сидер или лайн-стендер. To stand – это стоять, to sit – это сидеть. То есть человек, который будет за вас стоять в очереди, за деньги. И вот я тогда уже, когда я вернулся из этой поездки, я решил проверить, что об этом известно интернету. Вот, пожалуйста, статья. How to get paid to wait in line easily at places and events. Вот прямо инструкция, как зарабатывать деньги за то, что вы ожидаете в очереди в разных местах и на разных событиях. Вот говорят, что можно зарабатывать $35 в час, не делая ничего. Doing nothing. Делая ничего. В английском языке люди говорят, что не положено, чтобы было двойное отрицание. И поэтому тут не написано by not doing nothing. Потому что nothing уже отрицание. Если еще одно добавить not doing nothing, то уже будет двойное отрицание. И по классическому английскому, который был в советском учебнике английского языка, тот, который начинался с фраз «Who is on duty today? I am on duty today. London is a city of striking contrasts». В том учебнике написано, что двойное отрицание нельзя, но язык живет, развивается и идет по планете, и можно. Двойное отрицание для усиления, то есть люди используют в жизни. Но, тем не менее, здесь они написали аккуратненько, по учебнику. Да, в общем, очередь стоит за чем-то там. И буквально пару абзацев я вам прочту, а потом мы переключимся на что-то другое, более важное. Итак, знаете ли вы, что вы можете получать $35 в час легко, для того, делая просто 100 из-за того, что вы будете стоять в очереди? Стояние в очередях, вот видите, здесь они использовали слово queue. В заголовке они использовали слово line. Видите, они то и другое используют. Окей, знаете ли вы, что... Да, то стоять в очередях – это скучно и легко. В общем, чтобы у вас испортилось настроение, это довольно просто. Вот. Но это может быть ожидание в очереди, может быть очень стрессовая ситуация, особенно если вы только единственный человек, который ожидает чего-то там. У вас может пропасть терпение, и вы можете нервничать, что, мол, очередь очень медленно движется и так далее. И вот они пишут, что есть такая тема, как line standard. Это они снимают burden, они снимают груз того, что вы ожидаете в очереди долгое время. Они будут держать ваше место. Вот. Еще их называют другими словами. Line sitter, line waiter, queue stander, professional line sitter in queues. И что они делают? Эти люди, они, вот тут написано, допустим, вы хотите отовариться, скажем так, отовариться в черную пятницу на распродажах и ожидаете в никогда нескончаемой очереди, чтобы пришло ваше время. Вот. И вы думаете, что вы, вероятно, вы можете заняться другими лучшими или более важными делами на праздник, чем ожидать в очереди. И вы хотели бы, чтобы кто-то другой за вас держал это место. И вот это как раз такие люди, которые хотят купить, которые будут стоять в очереди для тех людей, которые хотят купить какой-то продукт или какое-то событие, или зайти на какое-то событие. Они обычно им оплачивают их сервисы, и человек, который их нанимает, иногда также и покупает для них еду, напитки и другие вещи. Ну и дальше написано, как им встать и как, куда там отправить заявление и так далее. Мне показалось это интересно, поэтому я вам это дело и преподнес. Ну вот, теперь давайте вернемся к вашим комментариям. Элюзив Джо пишет, я выпивал по праздникам и просто по настроению иногда, но уже 2 года не пью, потому что дал себе обещание не пить до окончания войны или ухода ПУ. Это психическое отклонение? Нет, это не психическое отклонение. Это у нас есть такое понятие, как resolutions. Перед Новым годом обычно человек берет на себя какие-то обязательства. Например, брошу курить или там сброшу 5 килограмм веса, что-нибудь такое. Это New Year's resolution или Christmas time resolutions. Вы себе сказали, что не будете пить до конца войны. Кому вы сделаете лучше, я не знаю. Может быть, надо вообще поднимать промышленность украинскую и, наоборот, отставить свои пару копеек на алкоголь. А может быть, наоборот. Если вы это делаете 2 года, и вам это не сложно, то, может быть, это и неплохо. Я вам, например, сказал, видите вот этот флаг? Я его перевернул, американский флаг, и сказал, что пока Байден президент, в стране черти что, и я не поставлю его по-другому. Ну, это все равно как, видите, вы решили бросить пить, я решил перевернуть флаг. Что легче, как вы считаете? Это не психическое отклонение 100%. You're fine. You're doing just fine. Я наблюдаю за вами давно, Elusive Joe. Вы давно пишете комментарии. Вы абсолютно нормальный человек. Ну, здесь не абсолютно, нет. Просто нормальный. Не парьтесь. Валко пишет. Я очень извиняюсь, если вы краснеете, вам можно пить. Если бледнеете, нельзя. А такой теории я не знал. То есть, если человек краснеет в тяжелых ситуациях, это значит, что можно пить, а если бледнеете, нельзя. Подведите какую-нибудь научную базу под это дело, иначе я вам не поверю. Макс Вей пишет. Привет, Яков, я пью до дна. Причем здесь море? Это намекается на фразу из «Машины времени», которую пела известная, тоже пела известная певица София Ротару. Как она сейчас? За кого она? Сейчас же нельзя просто говорить, певица такая-то. А за кого она? София Ротару. Кто может ответить? Волко пишет. Я злюсь, когда пью, поэтому не пью. Да, психическое отклонение. Другие радуются, я нет. Нет, я не считаю. Не верьте Волко. Она не знает, о чем она говорит. Пить надо, если вам это нравится. Казва пишет. Hi, Mr. Fine. Привет. Дэн, привет. Яков, Леся, Витанию, Якова. Гарного дня. Дякую. Ромфос. Лайн-сидры есть. Ждем валютных проституток. Не очень понимаю, какая связь между лайн-сидрами и валютными проститутками. У нас есть уже пару штатов, где, кстати, проституция легальна. Один из них штат Невада, там, где находится Лас-Вегас. Но в самом Лас-Вегасе, ну, типа нелегально, хотя я когда там был, 3 года назад, по городу ездят такие машины с такими огромными рекламными щитами, на которых нарисованы девочки. Я не знаю, может быть, они занимаются программированием, не знаю. Так... Джустар пишет, я помітив новий предмет інтер'єру. Який сюжет? А, картина у мене стояла там где-то. Ну, там сюжет. Для того, щоб сюжет вам показати, я должен... Нет. Ну, какой-то пейзаж. Пейзаж какой-то город. Какой-то город, типа европейский, может быть, даже там. Ну, не суть. Просто она стояла в этом хранилище внизу, а там... Тут у нас были заливало... И попало немножко воды в это хранилище. Картина не повредилась. И я думаю, что чем она там будет стоять, я лучше повешу ее на стену. И я ее буду инжоить. Так, окей. Давайте двигаться дальше, товарищи. Какие вы комментарии оставили? Я уже полчаса я проболтал с вами. Да, вот, кстати, мне Сергей Крыжановский напомнил. Я помнил фразу «Не потому, что без тебя тепло», сказал я. Я помню эту фразу из песни, которую я любил напевать, будучи студентом. Какая красивая была песня. Я спросил, что это за песня? И вот Сергей мне пишет, что это «Анинский среди миров, сияние светил». И действительно, это стихи. Спасибо, Сергей. И где же эти стихи? Вот они. Красивейшие стихи были. И песня красиво звучит. «Среди миров мерцание светил». Одной звезды, я повторяю имя, не потому, что я ее любил, а потому что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной ищу ответа, не потому, что от нее светло, а потому что с ней не надо света. Есть такая песня, красиво. И, в общем, я, если честно, не знаю, знал ли я когда-либо, что это был Анинский, но вот читаешь такие крутейшие произведения, а потом кто-то говорит, снимают памятники Пушкину или еще кому-нибудь, или там Булгакову в Украине. Я думаю, вот, блин, что же вы делаете? Что вы, люди, делаете? Можно ли вот из-за этого стиха, что он был написан на русском языке, применить какие-то меры агрессивные к Анинскому? Как вы, люди, жители Украины? Ладно, что-то я не о том. Волко продолжает свою теорию. Сосуды расширяются, краснеешь, сужаются, бледнеешь. Так говорила моя бабушка. Налила внуков, кто побледнел, сказала, нельзя пить взрослым. Ну, вот, видите, бабушка взяла и наложила какое-то колдовство на внуков. Теперь они будут пить и думать, вот, блин, бабушка сказала, нельзя. Поэтому лучше не давать таких серьезных рекомендаций. Джустар, Яков, чи використовуєте окуляри для корекції зору? Наприклад, як керуєте авто? Ні, я керую без окулярів. Але в мене є окуляри, якщо мені потрібно читати якийсь малий шрифт на баночці з консервами, наприклад. А взагалі подумайте, наскільки стало все круто, коли ви читаєте з електронних устройств. Таке движення робиться, чук. И буквы стали больше. И можно очки не одевать. Или так, чу, и буквы стали меньше. Валерий пишет, привет, привет. Да, давайте теперь еще какие-то темки, которые мы... Или у вас что-то было в комментариях? Сейчас я быстро посмотрю. Ice Fishing пишет, писал, Яков, даже если завалить Украину оружием всего мира, то мы не победим россиян. В Украине почти не осталось мужчин, которым в душе 17, и они хотят быть героями войны. А тех, кто уже одел форму, осталось на один год или два. А Россия смогла сделать свой мясной конвейер, и он успешно работает. Ведь дураков в России лет на 100 припасено. Вы знаете, вы считаете, что дураков в России больше, чем в Украине. Не потому, что страна дурнее, а потому, что она просто больше. Это все равно сказать, что программистов в Индии больше, чем программистов в Украине. Конечно. Потому что в Индии людей во сколько? В 50 раз больше, чем в Украине или во сколько? Только поэтому. Дальше. Вы пишете, что мало осталось людей в Украине, которые, как 17-летние, хотят быть героями войны. Мне кажется, вот что. Мне кажется, я не знаю, могу ли я описать прям все категории украинского общества, которые сегодня может быть. Причем я как это могу судить? Я читаю об этом только, я же не живу в Украине. Хотя люди, которые живут в Украине, они читают те же самые источники, потому что поэтому аргумент, если ты же не живешь в Украине, как ты можешь знать? Могу. Я могу предположить, я не могу предположить эту боль. Вот, как я вчера, допустим, разговаривал с людьми из Украины, и у одной девушки вдруг раз погас свет. А она была на Zoom со мной, и тут же она переключилась на мобильный интернет, и продолжался, у нас продолжались беседы. У нас там было такое групповое занятие. И она абсолютно так спокойно говорит. Я говорю, ты не нервничаешь, вот свет пропал. Не, говорит, в начале, когда были отключения, да. Тут раз, all of a sudden, света нет. А как вообще холодильник работает? Что там стало? Или у вас в холодильниках вы теперь ничего не храните? Что вы делаете в этих случаях? А если вы ехали в лифте, например, к врачу, и отрубили лифт, или лифты в поликлиниках имеют запасное питание? Ну, то есть я понимаю, что я не могу представить все тяготы и лишения вот этой жизни украинцев, которые есть сегодня. Но из того, что я вижу или думаю, можно разделить украинское общество на несколько категорий. Ну, может быть, там 4 или, ну, допустим. Есть первая категория людей, я не знаю, может быть, из этого стоит сделать какой-то опросник или голосовалку, но я думаю так. Есть категория людей, которые верят, что Украина победит полностью и, ну, по крайней мере, отгонит россиян на границе 23 февраля 2022 года. Я не знаю, какое количество есть таких людей, но должно быть довольно немаленькое, ну, может быть, я думаю, процентов 25. Потом есть другая категория людей, которые просто воюют и надеются на удачу. Ну, то есть, что в них не попадет шальная пуля или осколок, которые там на передке. Эти люди, конечно же, большинство из них ненавидят войну, живут в постоянном стрессе, но делают свою работу. Они умеют воевать, они умеют держать оружие в руках, они знают, что они делают, они каждое утро знают, из чего состоит их жизнь, они знают, как аккуратно со всем обращаться, как прикрыться, как спрятаться, замаскироваться и так далее. Они знают еще также, что они зарабатывают деньги на этой войне. Я надеюсь, что украинское правительство платит им так, как обещали зарплату. Они, им тяжело, очень тяжело, но они знают, что это у них такая работа. Таких людей крайне мало в стране. Сколько человек на передке? 200 тысяч? Не больше. 200 тысяч – это даже это 1%, наверное. Это 1% населения. Ну, а если уж мужского населения, так еще меньше. То есть эти люди просто каждое утро просыпаются среди вот этого ужаса и берут в руки оружие, ружье и так далее, и делают то, что им надо делать. Есть люди, которые пассивно ждут призыва и не собираются косить от армии. То есть это люди не активные, не бойцы, которые, как написал Ice Fishing, в душе у которых 17 лет. Они не рвутся в бой, но они спокойно понимают, что если придет повестка, то он пойдет в этот ТЦК и будет делать то, что надо для своей родины. И есть еще одна группа тех, которые не верят руководству страны, ищут варианты откосить, уехать, дать взятку, найти какое-то заболевание тяжелое, получить справку и так далее, инвалидность. И вопрос вот в чем. Если война будет продолжаться долго, каким образом будут меняться процентные отношения вот в этих группах, которых я обрисовал? Ну, естественно, в группе количество людей, которые работают на войне, работают на передке, количество этих людей будет уменьшаться. Зеленский мобилизацию не организовал по-человечески. А так как она организована, то есть люди будут убегать или будут их приволокут на передок, а часть из них будет убегать. Кстати, я вчера начал смотреть интервью, мне вчера кто-то подсказал на канале, что Гордеева, знаете, это, у нее есть канал «Скажи Гордеевой». Очень хорошая девочка, мне она очень нравится. Как блогер, она одна из лучших, наверное, русскоязычных блогеров. У нее канал свой и все. И она брала интервью у Арестовича. Я посмотрел вчера минут 45. И, знаете, я вам недавно его ругал, Арестовича, естественно. Он человек очень противоречивый, но я хочу повторить то, что я уже говорил. Я не встречал, может быть, я опять же не знаю, ни одного политика из Украины, политика, не человека вообще, а политика, который был бы умнее, грамотнее, политически подкованнее, чем Арестович. Да, он где-то будет манипулировать мнениями, то, сё. Он себя превозносит. Но я вам 100 раз говорил уже, что любой человек – это пэкэдж. И вот пэкэдж под названием Арестович на сегодня, мне кажется, наиболее близок к тому, чтобы претендовать на какое-то место в будущем украинском правительстве. Я не говорю о президенте, но я вам советую послушать это интервью. Тем не менее, возвращаясь к тому, что я начал говорить, что есть категории людей сейчас в Украине, допустим, 4, и чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше людей будут переходить в последнюю, четвертую категорию, которую я описал, а именно не верят руководству и хотят откосить от армии. Так, мне кажется, такие настроения существуют в обществе, и количество таких людей будет все больше. Чем больше таких людей, тем слабее будет, естественно, армия Украины, и тем слабее будут успехи ее на фронте. Вот так. Я не буду... Айс Фишинг написал очень длинный комментарий, поэтому я не буду его читать весь. Вот Абракадебра 28 добавку сделала. И давайте я сделаю, напомню контекст. Я вчера вам рассказывал про Зорика, как я у него спросил, где бы ты хотел на пенсию. Не хотел бы, а можно было бы рассматривать как место для пенсии. Он назвал город Львов, в частности, и он сказал, потому что там... Он сказал, что для человека, который на пенсии, важна очень медицина, и дорого-недорого жить, и... Поэтому, в частности, Львов – это одно из мест, которое можно рассматривать. Вот. Я считал, что медицина, естественно, очень важна для пенсионера, но кроме этого social life, то есть с кем ты можешь общаться, появится ли у тебя круг, я не говорю друзей, но хотя бы приятелей, знакомых, собутыльников, с которыми ты можешь там поиграть в какие-нибудь физкультурные, спортивные игры или там в шахматы. В этом плане Львов – хороший город, естественно. Ну вот мне написала, или написала, не знаю, написала, давайте говорить, Абракадебра. По Львову и так далее мест для жизни не медицина един. Еще же есть криминальная обстановка и права твои, плюс работа госорганов непредвзятых, ха-ха-ха. Списочек сразу помельчает. И я согласен с этим утверждением. То есть что Зорик не учитывал, а я вам, кстати, говорил не раз, что все хорошо в таких странах, пока ты не оказался в какой-то конфликтной ситуации. Например, там попал в какую-то драку в ресторане, или там на тебя наезжал, в кавычках наезжал, не на машине, какой-нибудь сынок какого-нибудь местного начальника, и ты попадаешь в каталажку, и тут начинает уже машина тебя перемалывать. То есть это очень существенно, важно и тяжело. И поэтому у страны, допустим, такой, как Украина, в которой, забудьте про войну, война закончится, и Украина восстановит. Но и опять станет общество таким, как было. Оно не станет лучше, оно станет таким, как было. А общество такое, как было, в нем остается отсутствие закона, отсутствие справедливых судов и кумовство, из-за которого в органах, и в частности в других местах, работают браты, кумы, сваты. И если ты попадаешь в какую-то переделку, то лучше, конечно, жить в стране, где есть закон. Если ты что-то нарушил, да, значит, ты за это заплатишь. Но если ты просто перешел дорогу сыну начальника милиции, то хотелось бы, чтобы тебя судили все-таки все равно по закону. Так. Леся пишет, мы знаем о графике отключения світла. Леся, я вам сочувствую, очень сочувствую. И то, что вы знаете график, это хорошо, но это ужасно тоже. Вы привыкли, Леся. Вы знаете график. В 21 веке в Европе есть страна, которая знает, когда у них будут отключать свет. И которая знает, где находится ближайшее бомбоубежище. Вы понимаете, что такое Украина сегодня? В 21 веке. Вы это знаете, и вы спокойно говорите, Леся, я вам сочувствую. Ну, говорите, мы знаем график, да? Мы знаем график. Раньше говорили, нет этого, нет этого, лишь бы не было войны. А теперь и война есть, а нет этого, нет этого. Что можно сказать, жалко. Что такая ситуация в Украине. Макс ей пишет, про одевших форму. Бабушкин племянник служит второй год. Уже 3 месяца сидит тихо дома, так как хронические болезни, и договорился с командиром за 80% зарплаты. Таких очень много, они не нужны в ЗСУ. Да, и в частности Арестович рассказывал, как, допустим, пригоняют на фронт 400 человек, которых я могу путать с цифрами, но послушайте его сами. Которых там набрали эти ЦЦКшники для того, чтобы получить свои премии. И пригоняют их на фронт, а из, допустим, из 400 человек, я не помню, сколько он сказал, допустим, 40, говорят, я не буду воевать. И он говорит, и что делать с такими людьми, командир? Да, таких, наверное, много. Сергей пишет, Якова, ви слідкуєте за станом фронт-енду розробки, які тренди можете виділити, як з працевлаштуванням на цьому напрямку у Штатах? Я не слежу за этим рынком сейчас, но рынок хороший, всегда был хороший и всегда остается хорошим. И то, что и дальше надо будет разработчики, которые занимаются фронтендом, я в этом не сомневаюсь. Но только единственное, что если вы собираетесь быть разработчиком во фронтенде или в бэкенде, где бы вы ни собирались, вы должны быть одним из лучших. Вы должны найти себе такой набор тулов и скиллов, чтобы у вас было как можно меньше конкуренции. То есть прекрасно знать JavaScript, знать какой-то набор стандартных фреймворков, разобраться со стилизацией UI, разобраться, научиться писать приложения, которые работают и на мобильниках, и на десктопных браузерах. То есть есть очень много чего учить. И вот когда у вас будет такой солидный набор, потому что фронт-энд просто... Что такое фронтенд? Что вы знаете JavaScript? Очень большое спасибо в 21 веке. Я очень за вас рад. Если бы это было бы в 96 году, например, как когда он появился, там ему год был JavaScript, вас бы носили на руках. А сегодня знаете JavaScript? All right. Very good. Таких, как вы, миллион. То есть нужен большой набор. Большой набор. Зайдите на чат GPT и погуглите, какой набор скиллов я должен изучить, чтобы хорошо выглядеть на рынке разработчиков по фронт-энду. Но только хочу предупредить, не сужайтесь до разработчика для телефонов. Я люблю разрабатывать игры. Большое спасибо. Таких много. Вы работаете профессиональным программистом и делаете не всегда то, что вы любите, а то, что за что платят деньги. Макс Юевич пишет, вчера у депутата Рады Тыщенко нашли 10 миллионов долларов дома в пачках, а сегодня Ермака раздражает западные нарративы о коррумпированности Украины. Хочу, чтобы их обоих посадили. Что я вам могу сказать? Ничего не могу сказать. Поэтому промолчу. Да. Значит, Ассанж наконец-то прилетел уже в Австралию. Значит, он прилетел в этот остров, в американский остров, который находится за 3000 миль от Австралии. Где-то у меня была даже фоточка. Вот это его жена, которая в плаще. Вот она очень рада, конечно, была воссоединиться с мужем, я в этом не сомневаюсь, и папаня увидел, наконец, своих двух детей, которых он никогда в жизни не видел. Она к нему приезжала в заточение, они делали те движения, которые нужно делать для того, чтобы рождались дети, и она уезжала. Потом звонит и говорит, первый пошел, сейчас у нее двое. Кто-то писал мне вчера в комментариях, что это за дела, американцы плачут. Вернее, американцы осуждают или судят людей, которые совершили преступления в разных странах. Н-н-н. Американцы судили его только за то, что он сделал против США. А американцы не рассматривали никакие документы, что он сливал против каких-то других стран, политиков и так далее. Это нет, за это его не судили. Его судили только за то, что он посливал связанное с войнами в Ираке и в Афганистане. Поэтому его судили на этом, в частности, на этом острове, который хоть и недалеко от Австралии, но американские земли. И закончилась, как говорится, его 14-летняя сага. Он большую часть сидел в заточении, но не в тюрьме, но, скажем, в посольстве в этом эквадорском. Потом он 5 лет сидел в тюрьме. Ну, короче говоря, это закончилось. Ему было предъявлено Соединенными Штатами Америки 18 обвинений разных, но вот сейчас они договорились, как вы видите, что сделали deal, plea bargain. Если он признается в попытке шпионажа против, или попытке, как это называется, заговора с целью шпионажа против Америки, что-то такое, тогда ему дадут срок типа 5 лет, но так как он уже это отсидел, ему это скостят. И так и произошло, он вчера подписал все эти бумаги там, признал себя виновным, и тогда США отозвали свой запрос на экстрадицию Ассанжа, и он приземлился уже в Австралии, и, в общем, все рады и так далее. И это премьер-министр Австралии сказала, что мы очень рады, и так далее, и так далее. Вот. Но я хотел бы такую вещь вам зачитать, что мне понравилось. Накануне своего прибытия отец Ассанжа, Джон Шиптон, заявил СМИ в здании парламента, что он надеется, что Ассанж будет вести себя нормально после возвращения. Это будет первая встреча с двумя сыновьями, которые у него есть от жены за пределами тюрьмы. Вот, то есть папа Ассанжа, вероятно, знал, что мальчик балованный, и у мальчика плохое поведение, теперь он надеется, что Ассанж остепенится. Да. А дальше Стелла, это его жена, Стелла Ассанж, попросила сторонников покрыть огромный долг в размере 520 тысяч США, который теперь у Ассанжа есть. Вы скажете, за что? Где он потратил эти деньги? И ответ ужасно прост, и ответ единственный. Билет на самолет. Ему запрещали лететь обыкновенными коммерческими авиалиниями. То есть, ну, как мы с вами летаем. Его заставили снять чартерный рейс. И вот этот переезд ему обошелся. Ну, вот на этот остров американский. А потом дальше в Австралию. Ему обошелся этот перелет в 520 тысяч долларов. У них этих денег нет. Так что, если вы хотите реально помочь Ассанжу, не на словах, здесь там комментарий, о, обидели Ассанжа, и все. Не, вы помогите деньгами. Отправьте пару долларов, чтобы он мог рассчитаться за чартерный рейс, который его перевез туда. Ну, вот такая тема. Я думаю, что эта тема с Ассанжем должна быть закрыта. Ну, для меня, по крайней мере, мне не очень это интересно. Хотя вы можете найти в интернете море всего на тему шаги, таймлайн, когда было какое событие, когда он что сделал. Я думаю, что его пример другим наука, как сказал еще один классик из Российской Федерации, if you know what I mean. Теперь еще один суд, который идет сегодня, это от обвиненный, ложно обвиненный, как мы считаем, ложно обвиненный репортер из Wall Street Journal Эван Гершович. И сегодня начался суд. Вот даже он суд такой закрытый, то есть не пустят туда никаких корреспондентов. Но до того, как вообще что-то будет происходить, разрешили снять просто, по крайней мере, здание суда. Вот его побрили, как вы видите, да? Это он позирует. 32 года парень. Вот такая тема. Его взяли 15 месяцев назад. Его взяли, как они говорят, что он типа шпионил. Вот. Суд состоится в Екатеринбурге. Там, где типа его взяли на горячем. А там есть какой-то вроде бы уральский не то машиностроительный завод, не то какой-то танковый завод, не то тракторный завод, не знаю, но на котором делается какое-то оружие. И что, мол, он там был с целью нарыть какую-то шпионскую информацию, секрет. Вот. Это примерно 1300-1400 километров от Москвы. Это все, что происходит. Он, мол, был журналистом и взял вдруг билет на поезд и куда-то поехал, и что-то там вроде бы было, как они говорят, россияне. Мы россиянам, может, верим, может, не верим. Мне это до лампочки, но я думаю, что россияне накапливают себе такой обменный фонд. Им нужен обменный фонд, чтобы обменивать своих бандюганов, которые где-то подзалетели в других странах и сидят в тюрьмах точно там же. И обвинение, которое ему предъявляется, мне абсолютно непонятно. Это не то, что он там проник на этот завод, где делают какое-то оружие или еще что-то. Он брал интервью, как он заявляет, и как Wall Street Journal заявляет, что это было обыкновенное, типа, редакционное задание, чтобы он ездил по стране и выяснял отношение людей к войне. Так они говорят. Может, кому можно им верить, я не знаю. Скорее я им верю, чем нет. Я не очень понимаю, как можно не разрешать журналисту ездить в город, который не закрытый город. Екатеринбург никакой не закрытый город. Как можно ему не разрешать брать интервью на улицах или еще что-то такое? Ну, они там дело состряпали, они расскажут, как все было якобы по-другому. Вот. Но кучи людей, которые приехали из России в Штаты, ездят по Соединенным Штатам Америки, дают интервью, берут интервью, открывают каналы. Никто никого не хватает. То есть явно это желание создать обменный фонд. Как, на кого менять? Ну, тут многие говорят, что есть некто Вадим Красиков, который сидит в тюрьме в Германии. И вроде бы, когда он говорил, когда Путин разговаривал с Такером Карлсоном, он сказал, что надо договариваться, и возможен обмен Гершовича на кого-то другого, если США будет идти навстречу. И он рассказал некую историю некоего человека, Путин рассказал, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских стран бандита, какой-то европейской столице бандита, и отбывает срок в стране союзники США. Так завуалированно рассуждал Путин, рассказывал. Ну, вроде бы как. Имеется в виду этот Вадим Красиков, он же Вадим Соколов, который убил, он вроде бы сотрудник российских спецслужб, он убил бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, которого звали Зелимхан Хангашвили. И вроде бы на него хотят обменять вот этого Гершовича. Что можно сказать на эту тему? Этот сотрудник спецслужб поехал в какую-то страну и убил кого-то. Такое происходит во всех странах. И я не вижу большой разницы между этой ситуацией или ситуацией, когда кто-нибудь из наших западных стран отправляет своих агентов для того, чтобы выследили и убили какого-то бандита, террориста и так далее. Ну, другой вопрос, а был ли он террористом, тот, кого убивает? То же самое Израиль делает. Но Израиль объявляет, и Израиль уже сказал, допустим, вот этому Синвару, который начальник военных, вот этого военного крыла Хамаса в Газе. Он, допустим, Синвар знает, что у него на затылке нарисована мишень. Он это знает, Израиль это не скрывает, он знает, что ему осталось жить немного, недолго. Это знает весь мир. Ну, а про Красикова никто ничего не знал. И делает ли одно убийство от другого и другое убийство сильно разными? Нет. Ну, единственное, мы можем сказать, ну, вот Израиль делает правое дело, потому что тут действительно террорист. Что мы знаем про Зелимхана Хангашвили? Я ничего. Может быть, он был прекрасный семьянин, отличный человек, хороший отец, но многодетный. А может быть, он тоже был террористом? Я не знаю этого. То есть это практика, когда спецслужбы страны А отправляют агентов в страну Б, чтобы там кого-то ликвидировать. Соответственно, всегда нужен будет обменный фонд тем и другим. Вот. Но то, что происходит в России, то есть 15 месяцев держат человека, его только сейчас начинается суд, и то он еще не начинается. То есть туда его привели в суд, пофоткали в стеклянной клетке. А слушания будут следующие 13 августа. Конечно, закончится тем, что его обменяют на Красикова или на кого-то другого, но такая практика, такое. Это у нас происходит в жизни, в мире. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Мария Гриценко пишет: «Привет, считаете невнимательно о Польше и прибалтийских странах?» Я читаю невнимательно. Что ж там надо было прочесть? Я не понял. Напишите, чтобы я прочел внимательно, хотя уже времени сегодня нет. Может быть, завтра. Что еще пишут? Футболочка четкая. Энди пишет: Яков, неужели окончание войны между Украиной и Россией – это то, что Трамп может продать электорату? То есть электорату в США не пох, что там на Украине, что получит Джон Смит или Джейн Смит от конца войны? Нет, абсолютно нет. Трамп не продает американским избирателям окончание войны между Россией и Украиной. Это не то, что если Трамп скажет, что я закончу войну между Россией и Украиной, за него будут голосовать больше американцев. Вовсе нет. Он это не продает в Америке. Он просто отвечает на то, что он сделает. И он, значит, захочет действительно это сделать, чтобы показать действительно свою силу как миротворца. Может быть, даже заработать целую Нобелевскую премию мира. Не знаю. Но это он не продает. Это он не продает американцам. Скорее, если бы он обещал навести мир на Ближнем Востоке, это можно было бы считать чем-то, что американцы бы приняли во внимание. А война между Россией и украинцем для Джейн Смит, как вы говорите, вы правы, и Джейн Смит просто до лампочки. Она как жила, так и живет. Она не знает про войну в Украине практически ничего. И ее это абсолютно не парит. И количество выброшенных денег, которые выбрасываются на разные вещи, настолько огромно, что вот эта небольшая сумма, которая, ну, небольшая по нашим меркам, которую мы тратим на помощь Украине, Джейн Смит вообще не холодно и не горячо вообще. То есть нет, Энди, ей действительно до фонаря от конца войны. Так, что еще? Есть ли еще что-нибудь, не знаю. Дэн пишет, фиговая страна Австралия, которая не может защитить своих граждан. А чего-то она фиговая, чего-то она должна защищать, я не знаю. Люди делают преступления, и не обязательно страна должна защищать. Вот с Гершовичем, да, штаты должны делать все, что можно, чтобы его оттуда вытащить. А человек, который взял, слил кучу людей и раскрыл кучу секретных документов армии США, это совсем другая тема. Владимир пишет, я нещодавно застряг у ліфті через виключення електроенергії. Це сталося не вдома, на іншому березі. Це було о 9-й вечора, о 12-й ночі комендантська година. Щастя мене визвали через по півтори години. То чоловік застряг в ліфті за відключення світла. Він застряг в 9, а в 12 ночі починався комендантський час. На його щастя, його освободили через полтора часа. Повезло, Володимире, повезло. Но видите, люди вам пишут, что есть графики отключения, а він пише, что не прослідкував. Учите, жизнь ваша должна быть такая. Вы куда-то идете, вы не просто должны идти в гости, поздравить с днем рождения кого-то или на концерт. Владимир играет на саксофоне, в частности. А вы должны посмотреть, могу ли я идти, хочу ли я, могу ли я. Будут ли отключения, и должен ли я суметь проскользнуть между отключениями? Вот это ужасная жизнь. Вы привыкли, вы не замечаете. Ну, окей, мы знаем график. Это очень плохо. Ну, жаль, что вам пришлось к этому привыкнуть. Хорошо, люди. Все, будьте здоровы. Спасибо, что приходили. Оставите 100 лайков. И завтра снова встретимся. Мира вам.